Эпизод 87. Вена, 14 мая 2000 года.
«Так вы не знали?» — спросила Хелена Майер.
Она покачала головой, и Фриц достал телефон, чтобы позвонить в полицейский архив.
«Мы разберемся с этим убийством», — шепотом сказал он.
Харри не сомневался.
«Значит, полиция решила, что Гюдбран Юхансен убил собственного врача?» — спросил Харри хозяйку.
«Да». Кристофер Брокхарт жил один в квартире при больнице. Полиция сказала, что Юхансен разбил стекло входной двери и убил Брокхарда, когда тот спал.
«И как?»
— госпожа Майер картинно провела пальцем по горлу.
«Я сама это потом видела», — сказала она. «Можно было подумать, что это дело рук хирурга. До того точно рассечено».
«А почему полиция решила, что виноват Юхансен?»
Старушка рассмеялась.
«Сейчас расскажу». Юхансен спрашивал у вахтера, в какой квартире живет Брокхарт. И сторож той ночью видел, как у ворот остановилась машина. Юхансен вышел из нее и вошел в здание. Потом он выбежал из дома, запрыгнул в машину и уехал в сторону Вены. На следующий день его нигде не было, никто не знал, где он. Знали только, что был приказ о переводе его в Осло через 3 дня. Там он должен был служить полиции, но там он так и не появился.
«А не помните, кроме свидетельства вахтера у полиции были доказательства?»
«Еще бы не помню. Сколько лет мы вспоминали это убийство. Кровь на стекле была его группы. Потом полиция нашла в спальне Брокхарда те же отпечатки пальцев, что и на ночном столике и больничной кровати Ури. К тому же был ясен мотив преступления».
«Даже так?»
«Да. Гюдбран с Хеленой любили друг друга, но она должна была достаться Кристоферу».
«Они были обручены?»
«Нет-нет, но Кристофер с ума сходил по Хелене, это все знали. Хелена была из богатой семьи. Они разорились, когда ее отца посадили в тюрьму, и выгодное замужество помогло бы Хелене и ее матери поправить дела. Да вы же знаете, у всякой девушки есть перед семьей определенные обязательства». Во всяком случае, у Хелены были.
«Вы не знаете, Хелена Ланг еще жива?»
«Пожалуйста, попробуйте, штрудель», — оборвала его старушка.
Харри откусил большой кусок, прожевал его и одобрительно кивнул хозяйке.
«Не знаю», — ответила госпожа Майер. «Когда узнали, что в ночь убийства она была с Юхансеном, на нее тоже завели дело, но ничего не нашли. Она уволилась из госпиталя, переехала в Вену, открыла там ателье и шила одежду. Да, она была сильной и деятельной женщиной. Иногда мы с ней встречались на улице, но где-то в середине 50-х она продала ателье, и после я о ней ничего не слышала. Говорят, она уехала за границу, но я знаю, кого вам надо спросить, если, конечно, она еще жива. Беатрису Хоффман. Она была служанкой у Лангов. После того убийства Лангам пришлось ее уволить. Некоторое время она работала в нашем госпитале».
Фриц снова достал телефон. В оконное стекло с отчаянным жужжанием билась муха. Ее микроскопический разум, не способный объять большего, заставлял ее без конца колотиться о стекло.
«А штрудель?»
«В другой раз, госпожа Майер. Сейчас у нас мало времени».
«Почему?» — удивилась хозяйка. «Это все произошло полвека назад, и никуда от вас не убежит».
«Ну...» — Харри посмотрел на черную муху за кружевными занавесками. По дороге в участок Фрицу позвонили, и он тут же развернул автомобиль и поехал обратно. Такое нарушение правил вызвало негодование окружающих водителей.
«Беатрис Хоффман еще жива», — сказал Фриц, поддавая газу на перекрестке. «Она сейчас в доме престарелых на Мауэрбахштрассе. Это в Венском лесу».
Двигатель БМВ радостно взвизгнул. За окном кирпичные дома сменились фахверковыми, те — старыми трактирами и лиственным лесом. Лучи заходящего солнца играли в листве буков и каштанов, создавая ощущение сказки. Сиделка повела их по большому парку. Беатриса Хоффман сидела на скамейке под могучим узловатым дубом. Под огромной соломенной шляпой виднелось маленькое сморщенное лицо. Фриц обратился к ней по-немецки и объяснил, зачем они пришли. Старуха кивнула
и улыбнулась. «Мне 90 лет», — дрожащим голосом сказала она. «И все равно, когда я вспоминаю о фройлен Хелене, слезы на глаза наворачиваются».
«Она живет...» — Харри не говорил по-немецки со школы. «Вы знаете, где она есть?»
«Что он говорит?» — спросила Беатриса, поднося к уху руку. Фриц объяснил ей. «Да», — сказала она, — «я знаю, где Хелена. Она там, наверху».
Старуха указала пальцем на крону дерева. «Вот он», — подумал Харри, — «маразм». Но старуха еще не закончила.
«У святого Петра. Ланги были добрыми католиками, но из них всех Хелена была просто ангелом. Я как вспомню, слезы на глаза наворачиваются».
«Вы помните Гюдбрана Юхансона?» — спросил Харри.
«Урию. Я видела его только один раз», — ответила Беатриса. «Красивый и очень милый молодой человек. Жалко, что больной. Кто бы мог подумать, что такой вежливый и добрый мальчик может убить? Они с Хеленой слишком любили друг друга. Бедная, она так и не нашла его. И полиция его не нашла. И хотя Хелену ни в чем не обвиняли, Андре Брокхард сделал все, чтобы ее выгнали из больницы. Она переехала в город и стала работать у архиепископа. Бесплатно помогать ему. Но потом семье понадобились деньги, и она начала свое дело. Открыла швейную мастерскую. Через 2 года у нее уже работало 14 швей. Ее отец вышел из тюрьмы, но работу найти не смог из-за того скандала с евреями-банкирами. Фрау Ланг тяжелее всех переживала за семью. Она болела долго. И в 53-м умерла. В том же году, осенью, Герр Ланг разбился на машине. В 55-м Хелена продала свою мастерскую и, ни слова никому не сказав, уехала за границу. Я запомнила, это было 15 мая, в день освобождения.
Заметив на лице Харри удивление, Фриц объяснил. «В Австрии все несколько иначе. У нас празднуют не день гитлеровской капитуляции, а вывод из страны войск союзников». Беатриса рассказывала, как ей стало известно о смерти Хелены Ланг.
20 лет, даже больше, мы от нее весточки не получали. И тут приходит мне письмо из Парижа. Она писала, что отдыхает там с мужем и дочкой. Я так поняла, это была ее последняя поездка. Она не писала ни о том, где живет, ни о том, за кого вышла замуж, ни о том, чем болеет. Писала только, что недолго ей осталось. Допросила свечку за нее поставить в соборе святого Стефана. Она была не такой, как все, наша Хелена. Было ей 7 лет, когда она зашла ко мне на кухню, посмотрела на меня серьезными глазами и сказала, что Бог создал человека для любви.
По морщинистой щеке сбежала слеза.
Никогда этого не забуду. 7 лет. Думаю, она уже тогда решила, как проживет жизнь. И хотя жизнь оказалась вовсе не такой, какой она думала, и трудностей всяких на ее долю выпало немало, я уверена, всю свою жизнь она свято верила, что Бог создал человека для любви. Вот какая она была.
— У вас осталось это письмо? — Беатриса утерла слезу и кивнула.
— У меня в комнате. Дайте мне еще немного посидеть, повспоминать, и пойдем... Кстати, ночью сегодня будет жарко.
Они сидели и молча слушали шепот ветра в кронах деревьев и песни птиц солнцу, которая садилась за гору Софиенальпе. Каждый думал об умерших близких ему людях. В лучах света под деревьями мельтешила мошкара. Харри заметил птичку. Он готов был поспорить на что угодно, что это мухоловка. Он видел ее на картинке в определителе. Ему вспомнилась Эллен.
«Пойдемте», — сказала Беатриса.
Ее комната была маленькой и простенькой, зато светлой и уютной. Над кроватью висело множество фотографий. Беатриса выдвинула ящик из комода и начала рыться в бумагах.
«У меня тут все по порядку лежит. Я сейчас найду», — сказала она.
«Разумеется», — подумал Харри. Тут он увидел фотографию в серебряной рамке.
«Вот это письмо», —
— сказала Беатриса. Харри не отвечал. Он смотрел на фотографию и не отвечал, пока не услышал голос Беатрисы прямо за спиной. «Хелена на этой фотокарточке — медсестра в госпитале. Она была красавица, правда?»
«Правда», — откликнулся Харри. «Кажется, я где-то ее видел».
«Еще бы», — ответила Беатриса. «Вот уже 2000 лет ее рисуют на иконах».
Ночью вправду выдалась жаркой. Жаркой и душной. Харри ворочался в кровати, сбросил на пол одеяло, скомкал простыню, но все никак не мог уснуть, донимали мысли. В какое-то мгновение он захотел выпить, но вспомнил, что ключ от мини-бара он отцепил и оставил внизу у администратора. Он услышал голоса в коридоре. Кто-то взялся за ручку двери. Харри повернулся в кровати. Никто не вошел. Теперь голоса были внутри. Харри почувствовал горячее дыхание на своей коже. Услышал треск рвущейся материи, но, открыв глаза и увидев вспышки света, понял, что это молния. Гром ударил снова. Он гремел, будто далекие взрывы, то в одной части города, то в другой. Харри опять заснул. Он целовал ее, снимал с нее ночную сорочку, чувствовал ее белую кожу, потную, дрожащую от холода и страха. Он обнимал ее долго-долго, пока она не согрелась и не расцвела в его объятиях, как цветок, который снимали на камеру всю весну, а потом прокрутили пленку за несколько секунд. Харри продолжал целовать ее, ее шею, ее руки, живот, не жадно, не похотливо, но осторожно, утешающе нежно, как будто боясь, что в любой момент ему придется уйти. И когда она, поколебавшись, последовала за ним, решив, что там безопаснее, он отправился дальше, пока они не пришли к тому месту, которого не знал он сам. И когда он обернулся, было слишком поздно. Она бросилась в его объятия, проклиная его и умоляя его, и разрывая его на части своими сильными руками. Харри проснулся от звука собственного дыхания. Перевернулся на другой бок. Точно ли он один в постели? Потом все снова погрузилось в водоворот мрака, грома и снов. Харри проснулся посреди ночи. В окно барабанил дождь. Он подошел к окну и посмотрел вниз. По улицам бежала вода. Чья-то бездомная шляпа плыла по течению. Наконец его разбудил телефонный звонок. Было утро. Улицы уже успели высохнуть. Харри посмотрел на часы на ночном столике. До самолета Вена-Осло оставалось 2 часа.